Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Лев Семенович Выгодский. Умственное развитие детей в процессе обучения. Развитие житейских и научных понятий в школьном возрасте. Я попытаюсь изложить некоторые основные соображения по вопросу о том, как следует при исследовании подходить к вопросу развития мышления в связи с процессом обучения. Я хочу подойти к этой проблеме с чисто исследовательской точки зрения и выяснить те моменты, которые мне кажутся существенными для постановки исследования в этой области. Исходить я буду из положения, что предметом педагогического исследования в школе является развитие ребенка, в частности его умственное развитие, совершающееся в зависимости от его обучения, в зависимости от его деятельности. Но оно не совпадает с ходом самого образовательного процесса. Оно имеет внутреннюю логику, связанную, но не растворяющуюся в динамике самого хода школьного обучения. По-видимому, одной из главнейших функций, которая играет основную роль в умственном развитии ребенка в школьном возрасте, является мышление. Поэтому более узко я остановлюсь на вопросах исследования мышления. В виде предисловия я хотел бы сделать еще несколько общих замечаний относительно исследования развития самого мышления. Мне кажется, вопрос стоит так. Что в мышлении развивается и что подлежит в исследовании и изучению? В чем заключается содержание самого процесса развития мышления? Известно, что на первых порах изучения мышления в психологии содержание развития мышления сводилось главным образом к накоплению количества знаний. То есть представлялось, что более развитой в умственном отношении человек от менее развитого отличается прежде всего количеством и качеством тех представлений, которыми он располагает, и количеством тех связей, которые существуют между этими представлениями. Операции же мышления являются одинаковыми и на самых низких ступенях мышления, и на самых высоких. Эту точку зрения, как вам известно, сейчас мало кто склонен защищать, кроме некоторых представителей старой ассоциационной психологии и новой психологии поведения. В частности, книга Торндайка является попыткой защитить тот тезис, что развитие мышления заключается главным образом в образовании новых и новых элементов связей между отдельными представлениями, и что можно построить одну непрерывную кривую, которая будет символизировать умственное развитие, начиная от дождевого червя и до американского студента. И что эта линия представляет собой непрерывную линию, в которой и подъемы, и падения обозначают только ускорение и замедление темпов. Затем, когда наступила реакция против этой точки зрения, вопрос был повернут вниз головой. Стали утверждать, что материал мышления вообще никакой роли в развитии мышления не играет. И стали сосредоточивать внимание на самих операциях мышления, на тех функциях, на том процессе, который совершается у человека в то время, когда он мыслит, или когда он решает с помощью мышления какую-нибудь задачу. Вюрцбургская школа довела до крайности эту точку зрения и пришла к выводу, что само мышление есть такой процесс, в котором всякие образы, в которых представлена внешняя действительность, в том числе и слово, не играют никакой роли, и что мышление представляется чисто духовным актом, который заключается в чисто отвлеченном, нечувственном охватывании отвлеченных отношений, в совершенно особого рода переживаниях и так далее. Как известно, положительная сторона этой школы была в том, что исследователи, принадлежавшие к ней, выдвинули целый ряд положений на основе экспериментального анализа и обогатили наше представление о действительном своеобразии операций самого мышления, о функционировании самого мышления. Но проблема материала мышления была выброшена из психологии мышления вовсе. Если взять теперешний момент, то можно констатировать, что и эта точка зрения обнаружила свою односторонность, и возникает новый интерес, конечно, не прямое возвращение к старой точке зрения, но возникает новый интерес к тому, что раньше называли материалом самого мышления. Очевидно, сама операция мышления зависит от того, с каким материалом она оперирует. Ведь всякое мышление устанавливает связь между каким-то образом представленными в сознании явлениями действительности. Иначе говоря, самые функции мышления или различные функции мышления не могут не зависеть от того, что функционирует, что движется, что является основой этого процесса. Еще проще. Функция мышления зависит от структуры самой мысли. От того, как построена сама мысль, которая функционирует, от этого зависят операции, которые здесь возможны. Я не думаю, что то, что функционирует, определяет абсолютно то, как функционирует, особенно в области чисто функционального процесса, каким является мышление, но я думаю, что это тесно связано друг с другом. Если само значение слова, то есть самое первоначальное обобщение, которым и изобилует вся речь ребенка, принадлежит к определенному типу структур, то только определенный круг операций становится возможным в пределах данной структуры, а другой круг операций становится возможным в пределах другой структуры. Если мы имеем дело с синкретическим обобщением или понятием, то круг операций будет соответствовать типу или характеру построение этих первоначальных обобщений. Если обобщение построено определенным образом, то известные операции для него невозможны, а другие, наоборот, окажутся возможны. Как известно, ряд французских исследователей, Жанне, Клапарет, Пиаже, поставили вопрос о структуре детской мысли. Пиаже дошел в своих рассуждениях до крайности. Он утверждал, что функции в развитии не меняются. Функция, например, ассимиляция, остается той же. Содержанием изменения является строение мысли, и в зависимости от изменения строения функция лишь приобретает ту или иную форму. Ряд работ Пиаже является попыткой возвращения к анализу самого строения детской мысли, ее внутренней структуры. Разумеется, это не было возвратом назад в собственном смысле слова. Тут сохраненный анализ функций мышления. Во всяком случае, мы снова имеем некоторый поворот в этом направлении. Само содержание этого поворота кажется мне правильным. Было бы невозможно сейчас исследовать мышление, опираясь на то, что дает нам современное состояние вопроса, не учитывая того, что развитие мышления имеет многообразное содержание, что оно не исчерпывается развитием функций, что в развитии мышления мы имеем дело с некоторыми очень сложными процессами внутреннего характера, которые изменяют внутреннюю структуру самой ткани мышления, что выражается не в массовом грубом изменении самой функции, но в изменении самой структуры, самой клеточки, если можно выразиться, мысли. Мне представляется, что есть две стороны, с которыми мы всегда сталкиваемся в конкретном изучении мышления, и они имеют первостепенное значение в изучении процесса обучения в школе. Первая сторона – это рост и развитие самого понятия. Так как это слово часто вызывает некоторое недоумение, мы будем говорить совершенно эмпирически и конкретно. Вместо понятия будем говорить о значении слова. Что слово имеет психологическую реальность, что слово имеет различное значение, не представляет никакого сомнения. Эта сторона развития мышления является глубоким внутренним процессом изменения строения самого значения слова. Я позволю себе сказать, что значение слова представляется мне потому чрезвычайно важной единицей исследования мышления, что оно обеспечивает нам такое исследование речевого мышления, в котором речь и мышление представлены в их единстве. Мне представляется, что всякое значение слова есть, с одной стороны, речь, потому что к природе слова принадлежит то, что оно имеет известное значение. Лишенные значения слова – это просто пустой звук. С другой стороны, всякое значение представляет собою обобщение. Нет такого значения, за которым бы не скрывался процесс обобщения. Значит, всякое значение слова возникает как продукт и процесс мысли, и, следовательно, о значении слова уже нельзя сказать, речь это или это мышление. Это есть речевое мышление или единство речи и мышления,